Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если попытаться кратко сформулировать причины некоторых эпохальных событий, насколько это возможно, то одной из причин русской революции 17 года и последующих событий, сокрушения святынь русского народа, явилось то, что вот именно, что кратко говоря, русский православный человек перестал причащаться телу и крови Христовых за божественной литургией. И это действительно, ну, не единственная причина, но вот это духовное оскудение явилось одной из основных причин, потому что святынь на русской земле, храмов, было как нигде много. Ну, особенно в европейской части. Там Сибирь и крайний север, конечно, не могли похвастаться таким изобилием, но и туда миссионеры проникали. Ну вот в последние пару сотен лет перед революцией 17 года начала проявлять себя крайне отрицательная тенденция, что при наличии большого количества храмов и регулярно совершаемых в этих храмах литургий причастников стало крайне мало, по крайней мере, тех, кто причащался осознанно. Можно сказать, что определенная беда была в том, что всех принуждали, крещенных хотя бы раз в год причащаться. Эту такую политику завели с XVIII веком, с политикой Петра I, который во многом по протестантскому образцу подчинил православную церковь государству. Это так называемый синодальный период нашей истории церковной. Синодальным он называется потому, что Петр I фактически отменил патриаршество, как, в общем-то, соборное, на самом деле, явление, одно из самых важнейших свойств церкви, и завел управление с помощью синода, группы епископов и так называемого оберпрокурора синода. Когда решения, часто те или иные, связанные с жизнью церковной и народной, принимал не собор епископов во главе с патриархом, а вот этот синод во главе с оберпрокурором, как своего рода министерством по делам духовным и религиозным. И вот это очень вскоре вызвало такое прямое противление в народе, потому что действительно обязали всех причащаться, исповедоваться, готовиться к этому хотя бы раз в год Великим постом. И это был еще такой, с точки зрения государства, критерий благонадежности. Потому что если кто-то не причащается регулярно, хотя бы раз в год, ну это минимально, да, самый минимум такой, тогда как считалось, то значит он, скорее всего, не православный. А кто он тогда? Возможно, что старообрядец, раскольник и так далее. Вследствие этой безумной политики государственной, а еще и хуже того, с Петра I появилось, что были указания синода духовной консистории, точнее, это был даже, скорее, закон государственный, что священник должен был доносить тайну исповеди, если кающийся пришел каяться в том, что он имеет какие-то цели по отношению к императору, к царскому двору неблагонадежные. Это было вообще прямым вмешательством в тайно-совершительную практику церковную государства, совершенно непозволительным и, по сути, своей греховным. И все это, в общем, вызвало противление в народе, и уже где-то в 30-х годах XIX века, как пишут некоторые исследователи, историки, власть с удивлением и духовная власть, проводя некоторые исследования, опросы, и вот учитывая количество причастников, которые фиксировались, с удивлением обнаружила, что несколько даже миллионов, даже десяток или другой миллионов не причащаются, бегают причастия. Из этого заключили, что это, скорее всего, старообрядцы, что такое число старообрядцев, раскольников в среде русского народа, хотя это было не так. Потом эти цифры даже пошли гулять в исторических, так сказать, выкладках, учебниках у историков, что вот такое количество было старообрядцев в то время. Небезызвестный исследователь старообрядчества и известный писатель Мельников-Печерский к этому тоже приложил руку, Хотя это были, наверное, скорее всего, ложные цифры. Дело было даже не в Раскольников, а в начавшемся духовном оскудении. Из этой, вот, в общем-то, по сути своей недолжной политики государства, которое таким образом рубило сук, на котором сама же и основалась, как православная монархия. Увы, начиная с аристократии, позже, можно сказать, интеллигенции, которая быстрее стала развращаться в нравственно-духовном плане, пренебрежительное отношение к святыням, самое главное, какая есть, может быть, в народе, в церкви, таинство тела и крови Христовых, стало именно общим. И когда в 17 году отменили обязательное причащение, в том числе в армии и флоте, просто по армии и флоту это было видно в особенности статистически, почти все перестали и вовсе причащаться, что, собственно говоря, и засвидетельствовано было этим, что русский народ уже отступил от собственных святынь, перестав их воспринимать как святыни. Вот по разным причинам, из-за этой тоже обязаловки, так сказать, духовной, но и по другим причинам, которых множество, и которые даже не одно столетие развивались и подрывали, можно сказать, и народную жизнь, и сам царский строй имперский в России. Это неудивительно, потому что это действительно прямая закономерность, что святое место пусто не бывает. Как Христос говорит в Евангелии, если вас мир ненавидит, не удивляйтесь этому, потому что еще раньше меня возненавидел. Если бы вы были от мира сего, то мир бы вас любил. А если он вас ненавидит, он ненавидит, потому что я вас избрал от мира. И действительно, если русский народ был избран, и ему была дана, духовно избран, церковь, как возможность общения с Богом и спасения во всей полноте для жизни вечной, и свидетельство об этом и перед другими народами во всем мире, то святое место пусто не бывает. Достаточно человеку, имевшему некое стремление к вере, отступиться, как, что называется, приходит семь худших духов, и бывает такое для человека хуже первого, когда он был обуреваем страстями и грехами, неудивительно для всего человечества, но не знал истины. А однажды, обратившись к истине, ко Христу, если человек отвергается потом, то дьявол на нем, так сказать, отыгрывается. Бесы отыгрываются с большей особой силой. Это нам нужно понимать и иметь в виду, потому что сами революционные исторические события и последующая эпоха безбожная, она об этом же свидетельствует. Как дьявол и бесы отыгрались на русском народе после 17 года. Это никакому даже Достоевскому Федору Михайловичу во всей полноте не приснилось бы, хотя он предупреждал, что нечто подобное может произойти, и даже роман известный «Бесы» написал, где исследовал современные ему проявления такой нигилистической революционной бесовщины. Действительно, это все тоже пророческий роман, вот. Но это, как говорится, в бедах и несчастьях русского народа вряд ли сможет служить утешением, потому что недаром исследователи еще той поры времени, тот же Менделеев, говорил, что при имеющихся тенденциях развития русский народ должен к концу 20 века достигнуть 600 миллионов населения. И в таком числе, в таком количестве, русский народ бы мог бы быть абсолютно независимой, самостоятельной цивилизацией, чего мы сейчас не можем, не имеем возможности быть, потому что мы продолжаем, по большому счету, вымирать. Нас осталось не так много для отдельной цивилизации. Еще чудом мы удерживаем эту территорию, вот, России, там, от западных границ до Владивостока. Но если не произойдет какого-то еще чуда исторического, еще полвека, и мы, как русский народ, как Россия, вряд ли сможем это все удерживать, потому что мы стареем стремительно, и именно наше население, как государствообразующая нация, стремительно, увы, сокращается. И это именно по причинам, по причине отвержения собственных святынь, которое произошло воочию, ну, вот сотню лет назад. А причины этого были именно таковыми и объясняются как таковыми, именно предшествующим духовным оскудением, которое даже не одно столетие вызревало. Но церковь, порог которой мы переступаем, и чаша Христова, от которой мы можем быть питаемы всей полнотой благодати, они неизменны всегда. Во Христе нет ни тени перемены, какие бы драматичные события с народом или с каждым из нас вдруг да не происходили. Мы не должны устрашаться. Мы, будучи христианами, не должны бояться жить. Причем не должны бояться жить именно по-христиански. Потому что если с нами Бог, с нами Христос и с нами благодать, то мы все имеем. Мы имеем и смысл, и осмысленность этой земной жизни. И самое главное, одновременно с этим мы имеем, можем стяжать жизнь вечную и Царство Небесное во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.